Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И напомню, что мой сегодняшний гость Михаил Ефимович Швыдкой. Несколько вопросов, которые по интернету пришли, не пройдем мимо. Феофан искусства Москва, так он представляется. Уважаемый Михаил Ефимович, как вы считаете, возможно ли в России быть полностью честным чиновником? Или сама должность предполагает компромиссы, связанные с коррупцией? Ну, напомню слушателям, что был, ну, скандал, не скандал, были определенные трения между министром культуры и вами, как главой соответствующего там комитета, агентства, да, в связи с тем, что ваше имя не называлось, но были, в общем, обвинения определенные.
Нет, ну, скажи,
чем закончилось?
Мы судились.
Чем закончилось, кстати?
И когда в очень такой, ну, я бы сказал, щадящей от меня форме Александр Сергеевич признал, как бы принес некоторые извинения, мы этот вопрос закрыли. Ну, естественно, я вообще к чиновникам отношусь не так, как многие, скажу честно. Я работал в Министерстве культуры, естественно, в Агентстве по культуре. И понятно, что чиновник, через руки которого проходят очень большие деньги, всегда испытывает определенные искушения. Но у нас были нищенские деньги, во-первых. Во-вторых, я работал с порядочными людьми. Вот я говорю, как бы...
Сами их отбирали, пап?
Нет, я могу сказать, люди, которые занимаются искусством, культурой, как, наверное, как в любой чиновничьей структуре, возможно, всякое, да? Но, к счастью, вот так была подобрана команда и компания, что люди занимались этим не за денег, имея какие-то другие вида деятельности, скажем так, разрешенные чиновником. Когда меня спрашивают, почему работать на телевидении, я говорю, чтобы не брать взяток, честно. На чиновничью зарплату жить сложно, а на телевидении можно заработать денег нормально. Я считаю, что к этому нужно относиться. Я всегда много работал, честно скажу, и всегда много зарабатывал. Потому что у меня была и большая семья, мне надо было ее содержать. Когда я работал журналистом, я работал и на журнале, и писал в газеты, и работал и на радио, у меня была программа, и на телевидении подрабатывал, писал для кино. Я привык много работать. Да? И я, поэтому я считаю, что это все нельзя так от Капниста до, там, не знаю, до Володи Сорокина, все обвиняют чиновничество, потому что они распущенные, развратные, что они. Да, это все есть в России, безусловно. Но есть люди потрясающей честности, добросовестности, доброкачественности, на которых держатся, в общем, многие системы власти. И это тоже очень важно.
К телевидению мы сейчас еще вернемся. Министерство культуры распределяло грант, условно будем говорить. Не знаю, как они там точно называются, но, по крайней мере, деньги и не совсем нищенские, в общем, Министерство культуры были в распоряжении. Вы уверены в том, что каждый грант Министерства культуры, когда вы были министром, дошел по назначению, был использован ровно на то, на что он
предоставлялся? Ну, видите, в чем дело. Для этого существует вообще, у нас, мы же пишем, это очень сложная система сегодня. Нужно получить грант, выиграть его, потом написать отчет, получить еще там деньги, потому что мы выдавали там по 30% до начала мероприятия, потом закрывалось мероприятие, мы присылали все деньги. Вообще у нас за этим был достаточно жесткий контроль. Хотя я знаю случаи, когда там и не по назначению использовали деньги. Но это всегда прокурорский надзор. Это сразу прокуратура. Вот почему я сейчас себя подотву и чувствую себя лучше, чем раньше.
Спите спокойно.
Я не распределяю деньги больше.
Кроме своего бюджета, собственно.
Ну, кроме бюджета моей семьи, понимаете. И кроме того, я вообще скажу честно, распределение бюджета вообще в вот последние там 5 лет, да и больше даже. Это довольно сложная процедура, очень тяжелая, где чиновник не свободен. Вот эта система тендеров, конкурсов, которые все проклинают, она, в общем, очень дисциплинирует все. И поэтому, я повторю, я знаю, я не мальчик, я родился в России, то есть я родился в Киргизии.
Ну, то есть уже хотя бы поэтому не мальчик.
Да, я уже поэтому не мальчик, да. И поэтому я все знаю про чиновничество, но я скажу честно, нельзя вот так... У чиновника тоже должна быть презумпция невиновности. Если ты чиновник, нельзя сразу говорить, что ты вор. Это неправильно. Ну, неправильно.
Михаил Швидко, и к телевидению. А как вы относитесь к своим проектам? Как к чему-то серьезному, как к средству зарабатывать деньги? Или это часть, в общем, вашего креативного потенциала? Потому что в некоторых программах упоминается, знаете, что автор идеи Михаил Швидко.
Вы знаете, мне чиновничья деятельность, она, при том, что она требует полного внимания, полного рабочего дня и так далее, но она однотипна, как ни странно. Я, например, счастлив, что я вот в этом новом уже правительстве оказался за пределами Министерства культуры в таком прямом смысле. Потому что я понимал, что я следующие годы буду повторять то, что я уже умею делать. Телевидение, и это, конечно, творчество прежде всего, это, конечно, отдушина колоссальная. И вместо того, чтобы там ехать в санаторий, ну, кто-то ездит на лыжах кататься, кто-то ездит в баню ходит, кто-то там что-то еще. Я иду снимать программу «Жизнь прекрасна», там, на два дня. Снимаю 6 штук за 2 дня или 9 штук за 3 дня. И это как в санатории побывал, понимаете? Я как будто съездил в санаторий, при том, что физически устаешь. Поэтому для меня это и отдушина, и творчество.
Ну, программа остается в этом сезоне, кстати, «Жизнь прекрасна».
Не знаю. Вот мы сегодня, я выяснил, что то есть, ну, было голосование в гильдии развлекательных программ, мы вошли в тройку как бы призеров ТЭФИ, но останется ли она или нет. Пошли повторы на канале «Домашний», я узнал об этом из программы телевидения просто. Угу. Не знаю. Это там решает всегда канальное руководство. Это какая-то такая мистика уже начинается.
Заявки принимаете? А то слушатели наши уже присылают. Владимир, госслужба Москва. Если остается программа, ну, сокращаю немного, хотелось бы, чтобы вы пригласили финалистку «Фабрики звезд 3», победительницу песенного конкурса «5 звезд Сочи» Юлию Михальчик.
Да, она хорошая очень.
Не приглашали еще?
Нет, еще не приглашал.
Позовете, а кто решает, кстати, вопрос о приглашении в программу?
Ну, у нас есть музыкальный редактор, есть Лёва Аганезов, есть музыкальный редактор серьезный, там люди, есть Андрей Козлов. Я, как с моей слова, самое последнее. Я
да что могу вы говорите? Ну, именно последнее в программе. Да, да. То есть
я
точку ставить.
Я могу что-то попросить, на самом деле, но... Нет, ну, Юля хорошая очень певица. Вообще много хороших молодых певцов. Я, честно скажу, ненавижу, когда ругают попсу. Вот это попса. Все слушают, все ругают при этом. Там много талантливых людей. Просто от, там, не знаю, там, я очень люблю Юлю Савичеву и Лешу Гомана замечательного, и Панайотова Сашу. Их много вообще. И девочки из «Фабрики», они очень выросли за последние. Они это серьезные люди. Они серьезными музыкантами становятся.
Телеведущий Михаил Швидко и глазами телеобозревателя Елены Афанасьевой.
Михаил Ефимович достаточно органично сочетает свою деятельность чиновника высокого ранга с ведением телепрограмм, причем самых разных программ, и таких как «Культурная революция», ток-шоу, и таких достаточно более игровых, развлекательных, как «Жизнь прекрасна». Вопрос только в том, что вот, насколько мне известно, «Жизнь прекрасна» уже покинула второй, по сути, канал, потому что аналогичный проект ушел сначала от государственного канала «Россия», а вот теперь покинула СТС. Когда проект уходил с канала «Россия», на вопрос, а почему же исчез этот проект с эфира «Госканал», ответили, а вы можете представить себе в эфире госканала программу с названием «Жизнь прекрасна»? Наверное, хотелось бы, чтобы все-таки у нас были госканалы, в которых и Михаил Ефимович органично смотрелся, и жизнь была прекрасной.
Елена Афанасьева.
Спасибо вам большое.
А какой проект вам ближе? Можно ли об этом говорить? «Культурная революция» такой достаточно, в общем, жесткий в формате ток-шоу.
Вы знаете...
Или там, где можете как сейчас улыбаться. Вот знаете, улыбку жалко, что не телевидно.
Одну вещь. И, наверное, я как бы для меня и тот, и другой проект дорог. Я как бы... У меня был довольно молчаливый и такой очень серьезный папа. И очень жизнерадостная, слава богу, живущая мама, которую я очень люблю, и обоих, естественно. И, может быть, это две ипостаси моей жизни. Понимаете, я, с одной стороны, серьезный чиновник, с другой стороны... Я очень люблю, там, скажем, дружеское застолье, веселье. Вот для меня жизнь прекрасна, как продолжение какой-то части жизни. Не могу сказать. Это как дети, знаете, ну, нельзя сказать, кого больше любишь.
А застолье для чего?
А, вы знаете, застолье – это для души.
Караоке попеть, нет, выпить, поесть, ну, хорошо, спасибо, с друзьями, да, пообщаться.
С друзьями пообщаться.
Скорее так. А о чем?
Да, обо всем.
Раньше... Рыбалки и капусте, или все-таки о государственных проблемах?
Нет,
или это все...
вы знаете, как раз у меня как бы друзья, с которыми все-таки стараемся говорить об искусстве, о театре, о книжках даже прочитанных иногда, и вообще о жизни. Потому что у меня нет хобби, я не рыбак, я не охотник, я
Не лыжник?
Не лыжник.
Не дзюдоист даже?
Не дзюдоист. Я, единственное, что я плавал. Когда-то я ходил, у меня был даже там разряд некий по плаванию. Я ходил, но когда-то я понял, что я не талантлив. Я понял, что надо кончать с плаванием. Но я свои 100-метровку там проплываю, там какой-нибудь там второй или там первый даже разряд. Но...
До сих пор можете на второй или на первый разряд, да, проплыть?
Могу. Если расстараюсь.
Вспомнил, как готовил, увидел кадр вас, выходящего из моря где-то. Это в программе, это Леня Парфенов, что ли, в программе «Свой дал». Как к этому отнеслись?
Фотография тяжелая, в силу моей волосатости. Это как будто снежный человек Йетти вышел из Черного моря.
Как отнеслись-то к этому? Как к шутке талантливого телеведущего или как? Или это наезд был прямой?
Я пошел купаться. Я к этому всему отношусь вообще. Мне вообще, в общем, ну не то, что все равно. Я, конечно, я живой человек, поэтому любую критику, любые гадости я воспринимаю болезненно, естественно, но я к этому отношусь вообще. Это надо забывать. Вообще людям свойственно забывать плохое. Я забываю. Я иногда жена меня ругает, что я здороваюсь с теми, с кем я, в общем, собирался не здороваться, в силу того, что они гады. Но я не могу.
Ты жена более бескомпромиссна, чем вы в этом плане.
Жена более бескомпромиссна, да. Конечно, это естественно.
То есть она стержень вот такой, говорит.
Да.
Миша, с этим сегодня мы идем туда на концерт, с этим не здороваться.
Не так, чтобы... Но она серьезная. Она такая очень... Она бескомпромисснее, чем... Она просто бескомпромиссная. Да? Хотя жизнь со мной – это компромисс, но она достаточно такая бескомпромиссная женщина. Да.
Михаил Швыдко и гость программы «Без дураков». И возвращаемся к его сегодняшней работе, к вашей сегодняшней работе. Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству. Зачем вообще эта должность понадобилась? Ну, собственно, будучи министром культуры, вы, собственно, этим и занимались, и вопросами реституции, за что одни вас хвалили, другие ругали.
Ну, видите, в чем дело? Дело в том, что... Так я полагаю, при том, что сегодня министр культуры один из самых крупных дипломатов русских, он действительно такой серьезнейший дипломат, Александр Авдеев, и вроде такая должность не нужна, но я думаю, что сегодня, как ни странно, культура в международных контактах будет играть большую роль, может быть, даже, чем прежде, потому что это тот мост, очень важный мост, по которому... который, я надеюсь, не будет разрушен, и по которому будет идти такой живой диалог. И кроме того, я вам скажу честно, Министерство иностранных дел, вообще европейских, культурные департаменты очень мощные. И в Германии, и во Франции, и в других странах, и в Италии. И, в общем, МИДы занимаются международным культурным сотрудничеством весьма серьезно. У нас там в силу административных реформ сегодня в МИДе нет департамента, который занимается культурой. Вот, видимо, решили вместо департамента как бы определить меня одного, но я не заменю департамент. Но там много талантливых людей, которые любят искусство, я думаю, попробуем вместе. Но я еще раз повторю, сегодня культура может оказаться очень важной. Международный.
Именно сегодня, вот в эти дни, именно сегодня, когда мы немножко, мягко говоря, разъединяемся с остальным миром.
Да, я думаю, что это то, что никогда не будет разъединять Россию от мира. У России, как Достоевский вам сказал, что в России всемирно отзывчивая литература. Вот в России всемирно отзывчивая культура. И я думаю, что это наш такой великий шанс всегда в пору любых обстоятельств политических.
На сайте Сергей, машиностроитель из Москвы, спросил, и я, к стыду своему, не знаю, на чем сейчас остановились переговоры о возврате Балдинской коллекции в Германию.
Ну, вы знаете, они остановились, насколько мне известно.
Просто остановились.
Они остановились. Моя позиция неизменна в данном случае. Я считаю, что эта коллекция не попадает под действие закона о перемещенных ценностях. Она регулируется другим законодательством. Я считаю, что такой переговорный процесс с немецкой стороной принес хорошие результаты, в том смысле, что часть коллекции остается в России, часть возвращается в Бремен. Понимаете, мы живем в цивилизованном мире. Если мы хотим, чтобы России возвращали, а мы возвращали, понимаете, мы возвращали даже элементы там янтарной комнаты. Почему-то больше писали о том, что мы отдаем, да, но мы возвращали. И вообще комиссия по реституции была создана в свое время не для того, чтобы отдавать, а для того, чтобы возвращать. И тогда мы начали печатать списки наших потерь. Этого не делал никто до нас. И это том мы сегодня опубликованные, описанные, изученные предметы там, и так далее. Поэтому я считаю, что если мы хотим, чтобы нам возвращали, нам надо себя вести так же.
Государство, ну, мягко говоря, недостаточно денег, чтобы выкупать какие-то наши картины из коллекции на аукционах, те, которые не являются спорными, а которые свободно продаются. Но, с другой стороны, существуют меценаты. И одна из громких инициатив последнего времени, очень любопытных, это как раз возврат ценностей, в том числе и Соединенных Штатов. Я говорю вот о колоколах даниловских.
Ну, вы знаете, я могу сказать одно. Вообще меценатство в России в последние там, 10-15 лет приобрело очень серьезный характер. Это серьезные деньги, и главное, что это серьезный пример. В этом смысле, вот вы говорили о даниловских колоколах, это делает фонд «Связь времен». Это фонд, который патронируется Виктором Виксельбергом и его группой компаний. Они сделали много. Это не только там постоянное вливание в Большой Мариинский театр и в ряд больших культурных проектов, но это, например, потрясающая такая акция была недавно в Рубелевский зал в Третьяковской галерее. Если кто не был, советую сходить, потому что это именно благодаря...
Вы, как министр культуры и крупный чиновник, давили на них? Потому что нет. У многих есть представление о том, что меценатство у нас не столько растет снизу, сколько оно провоцируется сверху.
Ну, вы знаете, нет. Вот даже случай, когда был случай с Алишером Усмановым, коллекцией Вишневских, то мы начали разговор просто, ну, как вот я ему позвонил и сказал, что вот давайте попробуем, такая вот вещь существует.
А что касается... То есть, если бы он отказался?
Ну, позвонил бы другому человеку.
Кто-нибудь согласился?
Я считаю, что вообще люди, занимающиеся культурой, мне должно быть стыдно попрошайничать. Вот там, скажем, я повторю, Виксельберг сделал очень много... Ему все время вспоминают вот эти яйца Фаберже, хотя я считаю, что это огромное, колоссальное дело, возвращение яиц Фаберже. При том, что я всегда считаю, что неважно, в чьей собственности находится предмет. Если он возвращается в Россию и находится в России, русская публика может его смотреть, это уже акт возврата. А в случае с колоколами, это возвращение Русской Православной Церкви 18 колоколов. Все
там просто повторяется. Акт физического возврата, насколько я помню, именно об этом шла речь. Да, то физически. Есть мы обязались изготовить копии этих колоколов
в 2007 году
и в Гарварде повесить.
Они были направлены в Гарвард. И в Гарварде был замечательный конгресс, который тоже «Связь времен» проводила, по как раз колокольному звону и по проблемам колокольной вот этой музыки всей. Да? А сейчас вот 10 числа колокола прибывают в Россию, и, насколько я знаю, 12-го должна быть возвращены все от Даниловых монастырей, и это будет событие колоссальное. Это колоссальное символическое значение имеет. И я должен сказать про «Связь времен», что такого рода акции – это еще очень огромный такой знак, пример очень важный. Понимаете? При том, что, насколько я знаю, в общем, и Усманов, и Виксельберг, и вообще благотворители большие, они люди очень скромные. Они не пиарятся, что называется. Я помню, как на меня, так сказать, Эльшер Бурханович, там, когда я сказал несколько возвышенных фраз, как раз тоже, по-моему, в «Эхе Москвы», мне пацан сказал, ну что это, ну зачем вообще вы это делаете, зачем вы это говорите. Они скромные, и Виксельберг скромный человек. И это делается для страны, это делается для людей. Да, вообще, на самом деле, скажу честно, любое меценатство – это эгоистическое, это делается для себя. Чтобы можно было вот понять, что ты сделал что-то, что примиряет тебя с миром, с людьми, с Богом, ну, если кто верует, да?
В царской России меценатов отмечали. Специальные, знаете, наградные знаки, таблички, знаки, да. Много
было
чего
много
было.
Разного. Я считаю, что это... Сейчас надо вернуть такую вещь, потому что... Ну, вы знаете, что в царской России там до смешного доходилось, там давал 2000 тебе давали, могли пожаловать даже там государственное звание, но... Я думаю, что сегодня, вот несмотря на все кричат, нужно принять закон о меценатстве, то все пятое-десятое, люди это делают без всяких законов. Понимаете? То есть при нынешнем жестком налоговом законодательстве, не тоже без всяких, наоборот, в подзаконной ситуации достаточно жесткой. Поэтому я считаю, что меценатство вещь хорошая. При том, что вот я не стесняюсь побираться. Причем побираюсь не только для российских учреждений, но и вот я сейчас начал переговоры. В Одессе есть уникальный совершенно центр по лечению детей с ограниченными возможностями. Грубо говоря, совершенно безнадежные дети приходят сюда. Во главе этого центра замечательный мужик, 75 слишком, 76 лет, по-моему, Борис Литвак, бывший боксер, тренер по боксу одесской команды. Такой замечательный мужик, который создал уникальный центр. Здесь такие люди есть, им надо помогать. Я думаю, что это правильно. А как иначе?
Михаил Швидкой, вижу ваш совсем недавний комментарий, даже заголовок «Разрыв отношений не отменит культурные связи России с Грузией». Но, тем не менее, есть ощущение у одних, у других, правда, его нет, что Россия оказывается снова, как и раньше, отчасти в изоляции. Вот такие акции по возврату ценностей в России. Не станет ли ваша работа специального представителя сложнее в связи с... но определенной накаленностью отношений между Россией и западными странами.
Конечно, но я же все-таки в советское время работал, в разные времена. Конечно, сейчас ситуация достаточно сложная, с моей точки зрения, но ни одни переговоры, которые мы сейчас запланировали, вроде бы не отменяются. Мы по-прежнему готовимся к 2010 году, это год Франции в России, Россия во Франции. И мы должны с моим визави, господином Швейцером, докладывать на встрече двух премьер-министров, которая будет вот в сентябре месяце, Франции и России. Вот сейчас я должен вести переговор с германской стороной, с немецким МИДом, с немецким министерством культуры о крупных акциях в 2009-2010 году с Германией. С Италией мы начнем, видимо, переговоры. Проблема в другом. Проблема в том, что есть Грузия, вот конкретно я говорю, да, и есть грузинские коллеги, грузинские мои товарищи, просто я бы так сказал, я позволю себе так сказать. И этот конфликт, который произошел, и не отменил моего товарищества. И я уверен, что их товарищество ко мне не отменило, понимаете? То, что Саакашвили сделал, с моей точки зрения, это колоссальная ошибка, прежде всего, для Грузии. Да? Это, прежде всего, такая трагедия для Грузии. И мы должны это понять. И мы должны понять, что деятели культуры грузинские, а это все-таки Грузия, это взрывной темперамент, ну, все такое, эмоциональные люди. Конечно, они отреагировали, при том, что это трагедия Грузии, при том, что это явная агрессия, авантюра Саакашвили. Тем не менее, это их страна, их родина, за которую они тоже переживают. И поэтому они могут делать вещи эмоционально для нас, казалось бы, неприемлемые. Да? Но я считаю, что есть большие артисты, большие художники, и логика искусства, логика культуры все равно позитивнее и важнее, чем любая логика войны и ненависти. Это очень тяжело, понимаете? Вот я представляю себе, я все время готовлюсь там. Я хочу встретиться с Робертом Стуру, я хочу встретиться там с Гией Кончелли. Там, в конце концов, извините меня, такой замечательный грузинский режиссер, который возглавляет у нас большой драматический Тимур Чхиидзе, большой драматический театр в Петербурге. Понимаете, ведь он приедет и будет работать, ему 90-летие БДТ и так далее. Вот тут здесь надо проявить такое понимание многих вещей. Понять, вы знаете, понять не всегда простить какие-то слова или резкие высказывания.
Да вы понимаете, например, Нани Бригвадзе или Вахтанга Кикабидзе, которые не приехали.
Видите ли, в чем дело? Проклинать Россию – это одно. Отменить концерты – это другое. Проклинать Россию неправильно, потому что, я еще раз повторю, это была авантюра определенного грузинского руководства. Да? Винить в этом моих грузинских товарищей я не стал бы. Не стал бы. И естественно, что тут надо искать возможность диалога с ними. И я думаю, понимаете, то, что там, скажем, я видел, мне было это очень тяжело смотреть, как Кикабидзе с Саакашвили там обращались к митингующим, но Мимино же от этого не исчезнет из памяти, не исчезнет из истории, правильно? И то, что сделал Кикабидзе вообще там в советском кино, в советской эстраде, это тоже никуда не исчезнет. Я повторю, если мы должны понять одну вещь, если мы сегодня там смотрим Лени Рифеншталь, скажем,
не запрещаем, была... осмотрим. А? Не запрещаем, осмотрим.
Не запрещаем, осмотрим, да? Она была пропагандисткой Рейха. Я могу, если мы смотрели Гюстава Грюнгенса, который возглавлял немецкий театр при Гитлере, и был, ну, Мефисто фильм снятый, что он сам, и Клаус Манн написал о нем роман, то это значит, что мы должны быть к нашим-то уж. Они все равно наши, понимаете? Вот там Саакашвили не наш, а они наши. Вот в этом вся разница.
Михаил Швыдко, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Огромная куча вопросов еще осталось.
Позовите еще раз.
Запросто, ловим на слове. Программа «Без дураков» был Михаил Ефимович Швыдко. Спасибо огромное за то, что пришли и ответили на все вопросы, которые нас интересовали и которые были заданы в эфире. Спасибо огромное, успехов вам.
Спасибо.
Счастливо.
Вам всем. Всего самого доброго.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».